В апреле они мацерировали черемуху и апельсиновый цвет. В мае море роз, чей аромат на целый месяц погрузил город в невидимый, сладкий, как крем, туман. Гринуй работал как лошадь. Скромно, с почти рабской готовностью он выполнял все подсобные операции, которые поручал ему Дрюо. Но пока он, казалось бы, тупо размешивал и сгребал цветы, мыл бутылки, подметал мастерскую или таскал дрова, от его внимания не ускользала ни одна из существенных сторон ремесла, ни одна из метаморфоз ароматов. Исправнее, чем когда-либо мог это сделать Дрюо, Гринуй, благодаря своему носу, сопровождал и охранял передвижение ароматов от цветочных лепестков через жир и спирт в драгоценные маленькие флаконы. Он намного раньше, чем замечал Дрюо, чуял, когда жир начинал перегреваться, чуял, когда цветочная масса выдыхалась, когда варево насыщалось ароматом, он чуял, что происходило внутри смесителей и в какой точно момент процесс дистилляции должен был прекратиться. И каждый раз давал это понять, разумеется, словно ненароком, не снимая маски угодливости. Ему кажется, говорил он, что сейчас жир, наверное, стал слишком горячим. Он почти уверен, что пора вроде бы заливать сито. У него такое чувство, как будто спирт в перегонном кубе вот-вот начнет испаряться. Дрюо, хоть и не был семи пядей во лбу, но и полным тупицей тоже не был, и со временем сообразил, что принимал наилучшие решения как раз тогда, когда делал или приказывал сделать так, как казалось Гриную, у которого было такое чувство. И так как Гринуй никогда не важничал и не кичился тем, что у него было такое чувство, и никогда, тем более в присутствии мадам Арнульфи, даже в шутку не ставил под сомнение авторитет Дрюо и привилегированность его положения, Дрюо не видел причины, почему бы ему не следовать советам Гринуя. Более того, с течением времени он совершенно открыто стал перекладывать на него принятие решений. Все чаще случалось так, что Гринуй не только мешал в котле, но еще и закладывал цветочную массу, топил печь и процеживал помаду, а Дрюо тем временем отправлялся пропустить стакан вина в 4 дофина или поднимался наверх к мадам поглядеть, что и как. Он знал, что на Гринуя можно было положиться, а Гринуй, хоть и выполнял двойную работу, наслаждался одиночеством, совершенствовался в новом искусстве и при случае немного экспериментировал. И с воровской радостью он обнаружил, что приготовленная им помада несравненно тоньше, а его «Essence Absolue» на порядок чище, чем изготовленная вместе с Дрюо. В конце июня началось время жасмина, в августе – туберос. Оба растения обладали столь изысканным и одновременно хрупким благоуханием, что нужно было не только срывать цветы до восхода солнца, но и подвергать их особенной, самой бережной обработке. Тепло уменьшало аромат, внезапное погружение в горячий мацерационный жир полностью разрушило бы его. Эти благороднейшие из всех цветов не позволяли так просто вырвать у себя душу, и ее приходилось прямо-таки выманивать хитростью. В особом помещении их рассыпали на смазанные жиром гладкие доски или, не прессуя, заворачивали в пропитанные маслом холсты, где их медленно усыпляли до смерти. Только спустя 3 или 4 дня они увидали, выдыхая свой аромат на соседствующий жир или масло. Потом их осторожно выбирали и рассыпали свежие цветки. Процесс повторялся 10-20 раз, и к тому времени, когда помада насыщалась и можно было выжимать из холстов ароматическое масло, наступал сентябрь. Здесь добычи было еще меньше, чем при мацерации. Однако качество, полученное путем холодного анфлюража жасминной пасты или изготовленного по старинному рецепту туберозового масла, превосходило по своей изысканности и верности оригиналу любой другой продукт парфюмерного искусства. Казалось, что сладостно-стойкий эротический аромат жасмина был запечатлен на жирных пластинах, как в зеркале, и отражался вполне естественно, Кум грано салис, конечно, с крупинкой соли, с приправой, ибо нюх гриной, разумеется, еще обнаруживал различия между запахом цветов и их консервированным ароматом, словно тонкое покрывало лежал на нем собственный запах жира, сколь угодно чистого, сглаживая ароматический образ оригинала, умеряя его пронзительность, может, даже вообще делая его красоту выносимой для обычных людей. Во всяком случае, холодный анфлюраж был самым изощренным и действенным средством улавливания нежных запахов. Лучшего не было. И хотя даже этот метод не мог полностью обмануть нос Гринуя, он знал, что для оболванивания мира лишенных нюха тупиц его тысячу раз достаточно. Уже очень скоро он превзошел своего учителя Дрю как в мацерировании, так и в искусстве холодной ароматизации и дал ему это понять проверенным угодливо-тактичным образом. Дрю охотно поручал ему выходить в город на бойню и покупать там самые подходящие сорта жира, очищать их, распускать, фильтровать и определять пропорции смесей. Сам Дрюо всегда боялся этой работы и выполнял ее с величайшим трудом, потому что нечистой прогорклой или слишком отдающей свининой, говядиной или бараниной жир мог разрушить драгоценную помаду. Он передоверил Гриную определять промежутки между жирными пластинами в помещении для ароматизации, время смены цветов, степень насыщения помады. Он вскоре передоверил ему все рискованные решения, которые он, Дрюо, так же, как и некогда Бальдини, мог принимать лишь наобум по выученным правилам. А Гринуй, с сознанием дела, чем был обязан своему носу, о чем Дрюо, конечно, не подозревал.
«У него легкая рука», — говорил Дрюо, — «он нутром чувствует, что к чему». А иногда он думал, да он просто много способнее меня. Из него выйдет парфюмер в 100 раз лучше, чем я. И при этом он считал его законченным болваном, поскольку Гринуй, по его мнению, не извлекал ни малейшего капитала из своего дарования. А он, Дрюо, с меньшими способностями, тем временем уже успел стать мастером.
А Гринуй укреплял его в этом мнении, старательно притворялся глупым, не обнаруживал ни малейших признаков тщеславия, делая вид, что не догадывается о собственной гениальности и действует только по приказанию многоопытного Дрюо, без коего он, Гринуй, ничто. Потом наступили осень и зима. В мастерской стало спокойней. Цветочные ароматы, запертые в тигли и флаконы, лежали в подвале. Время от времени мадам приказывала проверить ту или иную помаду или дистиллировать какой-нибудь мешок сухих трав, но, в общем, дел было не слишком много. Поступали еще оливки, неделя за неделей, полными корзинами, из них выжимали девичье масло, а остатки сдавали на маслобойню, и вино, часть которого Гриной перегонял в очищенный спирт. Дрюо все реже заглядывал в мастерскую. Он выполнял свои обязанности в постели мадам, а если и появлялся, воняя потом и семенем, то лишь для того, чтобы исчезнуть в 4 дофинах. Мадам тоже стала реже спускаться вниз. Они занимались своими имущественными делами и переделкой гардероба к тому моменту, когда кончится год траура. Часто Гриной целыми днями не видел никого, кроме служанки, приносившей ему на обед суп, а на ужин хлеб и маслины. Он почти не выходил в город. В корпоративной жизни, а именно в регулярных встречах подмастерьев и шествиях, он участвовал ровно настолько, чтобы не бросалось в глаза ни его отсутствие, ни его присутствие. Ни друзей, ни знакомых он не имел, но тщательно следил за тем, чтобы его не сочли ни наглецом, ни отщепенцем. Он предоставил другим подмастерьям находить его общество пресным и унылым. Он был мастером в искусстве распространять скуку и выдавать себя за неотесанного болвана, разумеется, не перебарщивая настолько, чтобы над ним можно было злорадно насмехаться или превращать его в жертву грубых цеховых шуток. Ему удалось казаться совершенно неинтересным. Его оставили в покое. а он больше ничего и не желал.